политтехнолог из Киева Михаил Шительман выходит с нами на связь. Михаил, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Ой, очень громко сделай, чуть потише, Оксана, я чуть не оглох. Простите. Смотрите, чуть-чуть, теперь наоборот, чуть погромче. Тут настройки в прямом эфире. 6 июня 44 года, 1944 года, в Америке известен как День Д, когда союзники начали высаживаться на территории Нормандии. Теперь же у нас есть новый День Д, и этот Д, в общем-то, можно озвучить как День деменции. В Соединенных Штатах были все, в общем-то, карты на руках, включая Дональда Трампа, чтобы закончить историю с Ираном. Но вторник в Белом доме известен как День Тако, и, видимо, вчера в Белом доме готовили самый большой тако в этом году, по крайней мере, немножко с пакистанским соусом. А в Израиле русскоязычные радиостанции вернули в свою ротацию внезапно песню Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад». Вот что мы, скажите, Михаил Павлович, наблюдаем в данный момент после того, как Дональд Трамп внезапно дал 2 недели всем на передышку?
Что мы с вами наблюдаем, да. Вы знаете, смех и грех, конечно, но я пожалуюсь вам на вас. Ну, шутка, конечно, по-дружески, шутка. Помните, когда-то у Довлатова было в книге, как поздравляли Окуджаву с днем рождения. Довлатов поздравлял Окуджаву с днем рождения. И что-то там написал ему телеграмму «Будь здоров, школяр». Ну, потому что у него была книга «Будь здоров, школяр». Угу. На что, значит, и считал, что он очень оригинален. На что Окуджава сказал, что получил 143 телеграммы с таким текстом. Вот, значит, сегодня захожу на ваш стрим, перед этим написано «Трамп сдал назад». Скажу еще на несколько стримов известных мне каналов. На всех названия одинаковые, понимаете, Трамп. Ну вот, вот.
Great,
вот,
great minds thinks alike, по-английски это, да, можно сказать.
Да, да. Никак. А я сижу, у вас стрим вот в 3 часа или во сколько, на брекфаст-шоу в 9 утра, а у меня-то в 18.00. Мне-то приходится по-другому. Я-то уже не могу себе позволить. Поэтому, дорогие зрители, приходите ко мне в 18.00. Название будет другое. Я вам точно обещаю, что название другое. Я его уже придумал, но сейчас вам не скажу. Это будет для вас сюрпризом. Просто вы сказали, что ж теперь будет. Вот теперь что будет. Шашлык из нас будет. Да, потому что то, что важно, что... Давайте честно, было ли это ожидаемо? Вот по-настоящему ожидаемо. Так, конечно, вообще. А кто мог ожидать чего-то другого? Вот у меня вчера последнее интервью было в 10 вечера, потому что я с Рашкиным разговаривал, и с Аллой из Канады. Ну, вот это так втроем, значит, у нас стрим был. И они меня стали спрашивать, что будет. Я честно сказал, что, конечно, никто ничего не разбомбит. Говорю, ну, максимум сбросят пару бомб куда-нибудь, скажут, что вот это оно и было. Потому что вчера же была паника, там атомная война, все такое. Говорю, да вы что, какая атомная война? Вы о чем вообще? А там люди писали прямо в комментариях, ну, это в 10 вечера вчера по Киеву, что все же атомная война. Говорю, да перестаньте, это Трамп, какая атомная война? Все же ясно. Сейчас скажут, что... Что там, как-то вчера я даже придумал, вчера был гораздо более креативный, чем сегодня вечером. Придумал много для него веселых формулировок, которые он обычно так любит. Что он вдруг осознал, что он с кем-то поговорил. А, что выяснилось, что эти ребята из Ирана очень толковые и умные, и что они вообще хотят мира. Посмотрите, ну я угадал, правда, по сути. Ну только он сказал, что это ребята из Пакистана толковые, умные, хотят мира. Вот, поэтому все было предсказуемо. Теперь вы говорите, что у них все было, что у Америки все было для того, чтобы что? Чтобы уничтожить иранскую ядерную программу и иранский режим? Ну, нет, конечно, не было. Это правда тяжело. То есть, давайте, можно смеяться над тем, как это все закончилось, и тут есть все основания смеяться. Но, на мой взгляд, проблема-то действительно большая. Трамп хотя бы попытался ее решить. Вот я сейчас говорю, да, искренне, что Трамп хотя бы попытался решить проблему террористического государства под названием Иран. Это действительно террористическое государство. Они действительно хотят развязать мировую ядерную войну. Правда. Как россияне и иранцы одинаково. Они действительно хотят уничтожить мир. Ну, в результате. То есть они, их действия могут привести к уничтожению мира. Это фанатики настоящие, как иранцы и россияне. Поэтому Трамп абсолютно прав, что эту войну начал. Ну, может быть, он начал, нужно было начинать ее по-другому. Может быть, кто-то умеет лучше. Может быть, надо воевать не так. Тут я сказать не могу. Но он попробовал это сделать. Может быть, у него не было плана, опять-таки. Но были ли у него все карты, мог ли он победить в этой войне? Ну, вообще не факт. А попробуйте победите. Афганистан, никто не смог толком ничего сделать с ним, с Ираком, туда-сюда, хотя бы Хусейна смогли повесить. С Ираном, ну попробуйте, 93-миллионная страна, у которой вот там множество вооружений действительно, сухопутным путем ее взять, штурмом, ну это прям большая проблема. Кто в мире сегодня располагает такими ресурсами? Россию вон даже не смогли победить, да, а тут Иран целый. И это проблема. Поэтому Трамп попробовал. Трамп сделал большое дело для Израиля точно вот этой войной. Это точно, что он сделал Израиль более безопасным на какое-то время. На какое-то время. А то, что он не смог... То есть, мне кажется, что мы смеемся над ним из-за его манеры поведения. Безусловно, раз. Второе, из-за того, что, ну, наверное... Опять, задним умом мы все сильны, конечно. Необъяснимость. Да? У него были необъяснимые абсолютно поступки. Если бы, я вот был уверен, что он через 2-3 недели после начала войны объявит об ее окончании. Я был абсолютно в этом уверен. Потому что Хайталу убили? Убили. Кучу людей там этих руководств убили? Убили. Ядерное оружие закопали, ракетную программу более-менее уничтожили. Как бы дальше-то что уже? Чем дальше заниматься? Дальше либо сменится режим, но это не зависит от Трампа, либо не сменится, либо надо начинать какую-то глобальную войну на годы с сухопутными операциями и так далее. И я понимал, что Трамп не будет начинать глобальную войну на годы с сухопутными операциями. Поэтому мне казалось логичным окончание войны через 2-3 недели. Чем он занимался последние 3 недели, я вообще не понимаю.
Яйца катал на Пасху.
Вот, понимаете, да. Чем он занимался последние 3 недели, вот это странно. Какие у него были планы, какие у него были надежды, кому он там верил, называется, чьим докладом. Сегодня Вашингтон-Пост пишет, что Хексет там докладывал слишком оптимистичные какие-то результаты, и Трамп ему верил. Но вы знаете, тоже, ну какие бы оптимистичные вещи не докладывал Хексет, он не мог придумать ничего более оптимистичного, что могло бы повлиять сильно на политические решения. Потому что, ну что мы потопили 8 кораблей, а не 6, что мы уничтожили 12 заводов, а не 4. Как это влияет на какие-то истории? Хексет же не мог докладывать, что завтра сменится режим в Иране. Не мог. Ну, это не его епархия, не его парафия. Поэтому не мог. Но каким-то, безусловно, какие-то надежды. У Трампа были какие-то надежды. То есть он верил, что сейчас что-то еще новое в хорошем смысле должно произойти. И вот эти 3 недели он зачем-то валандовался с этой войной по неизвестной уже мне причине.
Вот вы сказали, что Трамп хотя бы постарался, но вы знаете, если бы Трамп в свою первую каденцию не вышел бы из ядерной сделки с Ираном, которую заключил когда-то Барак Обама, то ему бы не пришлось бы сейчас, очевидно, разгребать и вот это пытаться, что-то пытаться сделать, опять же, сдавать назад. То есть, ну, для чего он когда-то вышел, и теперь у него как бы просто пожинает плоды своей первой каденции, получается.
Это очень сложно судить решения прошлого, потому что они приняты при определенных политических обстоятельствах. И есть общая стратегия государства Иран. И государство Иран от этой стратегии не отказывалось. Посмотрите, они сейчас не отказываются от этой стратегии создания ядерного оружия. Они на этом настаивают. Они всегда на этом настаивали. Ну, условно говоря, я сейчас очень, так сказать, гипотетическую историю могу вам рассказать о том, почему Трамп вышел из ядерной сделки. Она гипотетическая. Она может быть правдой, а может быть неправдой. Но я думаю, что события были как-то так примерно. Он знал, что Иран готов к созданию ядерного оружия и специально держится за эту сделку, чтобы потом, ну, у него все подготовлено, чтобы потом, грубо говоря, одним тумблером эту сделку отключить и за месяц создать ядерное оружие. Ну, тогда логично, что ты первый выходишь из этой сделки. Ты бьешь первым, потому что ты понимаешь, что твой противник сейчас просто оттягивает эту историю. Как это? Войну? Помните фильм «Револьвер» Гая Ричи? Там же все про войну рассказано вообще, да? Войны нельзя избежать. Ее можно только отсрочить к выгоде вашего противника. Вот это то, чем руководствуется в данном случае Дональд Трамп. Причем что тогда в первую каденцию, что сейчас. Поэтому тут, мне кажется, все не так просто. Если бы мы сейчас видели, что там сидят люди в Иране, которые говорят, да мы не собираемся создавать ядерное оружие. Нет, они говорят, мы собираемся создавать ядерное оружие. Да, мы это имеем в виду. Да, мы собираемся уничтожать Израиль. Мы не отказываемся от этих планов. Они что сейчас говорят, мы готовы подписать мирный договор с Израилем, признать его существование? Ну, нет такого. Тогда о чем речь? Поэтому это зло, которое в любом случае пока идет вот так. И пока оно такое, с ним придется воевать. Это то, что неизбежность. Никакая там любая сегодня бумага, там перемирие, это все временная затычка, чтобы дать сторонам лучше подготовиться к следующей войне. Так же, как ситуация с Российской Федерацией. Российская Федерация же не собирается жить в мире с соседями. У нее нет таких планов вообще. Нет, она никогда не жила и не собирается. Та же самая Иран. Ну, вот это так. Это такая страна. Она вот такая. Я имею в виду Российскую Федерацию современную, естественно, 35 лет которой. Вот и Иран, я имею в виду, естественно, не вообще всю его 3000-летнюю историю, а Исламскую Республику Иран, которая выбрала такую стратегию своей жизни.
Что касается Израиля, вот есть такой политик Яир Лапид, оппозиционный. Вот он уже сказал, что заявил, вернее, что Нетаньяху потерпел полнейшую неудачу, не достигнув ни одной из поставленных целей. Он же раньше предлагал уничтожить все нефтяные месторождения Ирана и парализовать экономику Исламской Республики. Яир Лапид, что это за персонаж? Это какой-то серьезный оппозиционер или это что-то уровня, я не знаю, там, Грэма, простите?
Ну, хорошо, что вы не политический обозреватель.
Ну, нет.
Потому что он бывший премьер-министр Израиля. Яир Лапид, да. Вот. Он до Нетаньяху был премьер-министром Израиля. Но имеется в виду, тоже во время войны между Россией и Украиной сменилось три премьер-министра в Израиле. Когда началась война между Россией и Украиной, премьер-министром был Беннет. Потом назначены были досрочные выборы. Беннет ушел в отставку. И на время стал Яир Лапид. Несколько месяцев он был главой правительства. Ну, а потом выборы выиграл Нетаньяху. Нетаньяху стал главой правительства. Поэтому Яир Лапид, конечно, очень серьезный персонаж, безусловно. И, ну, там нет такой сейчас официальной должности, как глава оппозиции. Такая должность появляется после выборов. То есть, когда... есть такая должность. Вру. Я не знаю, просто занимает ли он. По-моему, занимает. В Израиле же есть должность глава оппозиции. Когда... Вот она официальная. То есть, у нее есть некие преимущества. Мы назначаем премьер-министра и официально же назначаем главу оппозиции. И глава оппозиции, например, глава Моссада обязана ему отчитываться. Глава Моссада там, раз в месяц отчитывается главе оппозиции о проведенных операциях и о своих планах, чтобы оппозиция контролировала спецслужбы. То есть не только правительство контролирует спецслужбы, но и оппозиция контролирует спецслужбы. Поэтому у главы оппозиции много разных должностей. Я просто, честно, мог не уследить, там они меняются периодически, кто глава оппозиции. То есть он точно бывал главой оппозиции, является ли он и сейчас официально, не знаю. Глава парламентской оппозиции. Не уличной оппозиции, не типа как Навальный, да? А глава парламентской оппозиции официально. И... Поэтому он, с одной стороны, да, безусловно, очень серьезный персонаж и очень важный потому, в контексте того, что выборы в этом году в Израиле, самый крайний срок проведения выборов – это октябрь. То есть Нетаньяху обязан объявить выборы до октября месяца. Но могут они пройти и раньше, потому что он может посчитать, что ему выгоднее там сейчас. Это в его руках, в принципе. Вот. Но Лапид обязан такое говорить, согласно израильской политической традиции. Когда ты глава оппозиции, должен все про все решения правительства говорить всякие гадости. Поэтому ничего другого от него ожидать было и невозможно. Но да, это один из претендентов на пост главы правительства вместо Нетаньяху, конечно.
Ну, а вот по его словам, Нетаньяху ничего не достиг, и все это совершенно... Есть в его словах какая-то доля правды? Или это просто потому, что он оппозиционер? Ему так надо говорить?
Нет. В этом есть доля правды. В каком смысле? Вот в Израиле общество неоднородно политически. И есть... Вот сегодня, если вы спросите, так мы эту войну выиграли или проиграли? И вообще, что с нами произошло? Если... Сейчас я вам так скажу. Когда... В воскресенье я проводил опрос у себя на канале. Неофициальный такой опрос. То есть не количественный. А просто задавал вопрос в чате. Говорю, слушайте, кто смотрит из Израиля? Скажите, вы поддержите продолжение войны с Ираном? Угу. Но только те, кто смотрит из Израиля. Чтобы не все писали, потому что мало ли, что там украинцы поддержат или нет. В данной ситуации не важно. И из Израиля все поддерживали. То есть буквально все, кто смотрел из Израиля, писали, да, я смотрю из Израиля, я поддерживаю. Потому что в Израиле понимали выгоду этой войны. Что сейчас мы разрушаем инфраструктуру врага, который собирался нас уничтожить. И нам разрешили ее уничтожать. Да еще американцы за нас вписались. И американцы помогают нам это сделать. Но это вот гипотетическая опять такая ситуация, как если бы сегодня Америка бы сказала Украине, знаете что, а давайте повоюем вместе с россиянами. Мы будем посылать стратегические бомбардировщики, вот будем бомбить там Москву, вот всякие их нефтебазы, там ракетные заводы. Вы с нами будете вместе? Мы такие, да, будем.
А так можно, да? Что так можно?
Да, да. И дальше вот американцы бы бомбили, а у нас бы спрашивали, а вы как бы не против? Нет, мы не против, говорили бы мы. Продолжать, продолжайте, продолжайте. Конечно, продолжайте. Но это ровно такая же ситуация. Но когда война закончена сейчас, как бы, с какой-то вероятностью закончена, то в Израиле все сразу снова разделились на сторонников Нетаньяху и противников Нетаньяху. Это достаточно жесткое разделение. Сторонники Нетаньяху ставят ему в заслугу то, что он, ну, назовем так, очаровал Трампа. Ну, очаровал в политическом смысле Трампа. И действительно это так. Он действительно нашел какой-то ключ к Трампу. Факт. И вообще к американскому парламенту Нетаньяху популярен в Америке очень сильно. И вот он смог убедить Трампа принять участие в этой войне на стороне Израиля. Это огромная заслуга. Но противники Нетаньяху считают, что он обязан был противостоять Трампу. И когда приказали останавливаться, не останавливаться. Ну почему он остановился? Мало что ж теперь, Трамп сказал, а ты, значит, получается, на поводу у Трампа ходишь? Поэтому можно в этом поведении найти такое, а можно такое. И тут нет объективной истины. Тут ты либо сторонник Нетаньяху, либо противник. Потому что Нетаньяху, он очень яркая фигура израильской политики, дольше всего находящаяся у власти вообще за всю историю Израиля, по-моему, всех премьер-министров человек. И, конечно, за это время к нему сформировали. Причем люди уже, многие разочаровались тем, кто за него когда-то голосовал. То есть первый раз он выиграл выборы премьер-министра 30 лет назад. Представьте себе, прямые выборы премьер-министра против Шимона Переса в 96 году. Поэтому, конечно, у него, либо за него, вот человек либо за него ярко, либо против него ярко. Середина поэтому, нет. Да. А? Середины, в общем, середины толком нет.
Да.
И в любом его поступке он прям как инь-янь Нетаньяху. Есть как плюс и минус. Вот если спросить человека более-менее, который попытается быть объективным, напиши список того хорошего, что сделал Нетаньяху для Израиля. Этот список будет очень длинный. Просто очень длинный. А потом список того, что Нетаньяху сделал плохого для Израиля. И мы снова получим очень длинный список. А дальше называется, выбирайте, что же важнее окажется из этого.
Ну, смотрите, у вас в вопросе израильтяне 90, там, условно, 5% поддержали эти боевые действия. Но если посмотреть, допустим, не с точки зрения израильтян или там поклонников, или не поклонников Нетаньяху, Израиль достиг своих целей за этот месяц небольшим. Вот эти вот, знаете, есть такой термин 10 казней египетских. Вот они смогли эти 10 казней египетских осуществить? Или там впереди еще копать и копать?
А у Израиля цели таких войн, подобного рода войн, измеряются ущербом, который нанесен.
Ему или им?
Ну, нанесен противнику.
Угу.
Потому что победить окончательно противника Израиль очень давно понял, что он не сможет победить никого окончательно. Один раз Израиль пытался одержать окончательную победу над Ливаном. Что значит окончательную? Израиль попытался поменять власть в Ливане. Казалось бы, маленькая страна, 1982 год, страна, разодранная гражданской войной, которая шла уже там 7 лет, по-моему, гражданская война к тому моменту. И вот генерал Шарон, который тогда он был министр обороны, и он вроде бы договорились сделать полосу безопасности внутри территории Ливана, а он решил взять Бейрут. И взял. А целью поставить своего, ну, нашего, произраильского, что ли, руководителя, Жмаэля. То ли премьером, то ли президентом, не помню. Потому что там был и президент Жмаэль, и премьер Жмаэль, там братья все. Поставили. И казалось бы, вот она победа. То есть мы получили своего руководителя Ливана, сейчас мы с ним заключаем мир, и вообще все в шоколаде. Но ливанцы просто убили этого произраильского руководителя через неделю. И дальше случилось Сабра и Шатила, и все вот эти истории, все стало очень нехорошо. Тогда в Израиле решили, что мы власть в чужих странах не меняем. У нас нет такой задачи менять власть в чужой стране. Если эта страна наш враг, мы наносим ей максимальный ущерб. И понимаем, что через 10 лет она снова вернется с нами воевать. Вот так и живем. Поэтому за 6 недель, ну, без малого, там, за 5,5 недель, смогли нанести вот такой ущерб. Отлично, это максимум, что смогли. Прекрасный результат. Дали бы нам 10 недель, нанесли бы больший ущерб. Поэтому это очень хорошо, Ну, мало. Ну, в смысле, ну, можно было бы еще. Но это же не в наших руках уже было. Можно еще или нельзя еще?
Ну, вот по поводу отношений между Нетаньяху и Трампом, я не помню точно, где это я уже прочитал совсем недавно, но было написано, что Нетаньяху убедил Трампа в том, что Ормузский пролив никто трогать не будет, что, значит, Аятолл быстренько ликвидирует, и там уже в Иране начнется все трещать по швам. Трамп с этим соглашался, а вот была одна персона, которая категорически была против всего этого, его звали Марко Рубио. Что сейчас, как бы, не пробежит ли кошка между господином Трампом, его другом Нетаньяху и Марко Рубио, который вот, ну, как было, я не помню, где это было написано, честно говоря, но какая-то уважающая, условно, газета, что вот Марко Рубио был просто, ну, не верил ни одному слову дословно.
Там, вот вы сейчас начали говорить, я не помню, честно, вот эту историю, что именно про Рубио, но точно я помню точно такую же историю про Венса. Возможно, что была такая же и с Рубио. Вполне вероятно, что Венс... Нет, вполне вероятно, что Венс и Рубио занимали одинаковую позицию, это вполне вероятно. Но Венс точно, точно занимал позицию против этой войны, потому что об этом даже говорил и сам Венс, и Трамп прямо говорил, что Венс меня отговаривал, Венс против этой войны. И да, и Венс тоже против Нетаньяху в этой ситуации выступал. Что это Нетаньяху убедил Трампа, что все, мы сейчас легко победим. Ну да, конечно, он это сделал. А как он еще должен был делать? Испортит ли это отношение Нетаньяху там с Рубио или с Венсом? Да легко. Ну а что делать? Ну, конечно. Никто и не обещал, что будут хорошие отношения премьер-министра Израиля с председателем Госдепа США. Ему он понимает, что его ставка Трамп. Что он не может им всем там угодить. Я сейчас имею в виду Нетаньяху. Он угождает Трампу. Он ему вручает. Вот, кстати, вы же знаете, почему перемирие на две недели. Знаете, почему на две недели? Почему не на три, не на одну, не на 10 дней? О, тут же есть секрет. Но главный секрет.
Интрига?
Конечно. Дело в том, что через 12 дней День независимости Израиля. Угу. Вот. И в Израиль должен был приехать Дональд Трамп на День независимости. Не потому, что ему так нравится праздновать День независимости Израиля, а потому, что ему там должны вручить премию. Главную в Израиле существующую премию. Прас Израиль, то есть премию Израиля. Ну, типа как государственный лауреат государственной премии или лауреат премии Ленинского комсомола. Вот. Лауреат государственной премии СССР он будет. Большую золотую медаль, все как он любит. И получалось бы, что если война, он поехать не может.
Опасно.
И он должен успеть приехать, получить медаль и уехать, пока есть прекращение огня. Поэтому отсюда взялись изначально вот эти две недели. Причем ведь в план, который был первоначально, этот пакистанский, в нем было 15-20 дней, потому что он был опубликован типа там в субботу. Тогда до Дня независимости еще было, до воскресенья. Тогда еще нужно было 20 дней. А сейчас за две недели укладываемся. Вот. Это же Нетаньяху тоже как-то разрулил эту историю, чтобы дали государственную премию товарищу Трампу. Поэтому он всячески обхаживать будет. А вы видели, я не знаю, видели вы это или нет, но выступление Трампа в парламенте Израиля, в Кнессете,
когда он был в прошлый раз.
Да, когда он заключал этот договор по Газе. Несуществующий договор, кстати, никем не подписанный, никто ничего не заключил.
Да.
Потом Нетаньяху по просьбе Трампа не поехал заключать договор. Вы знаете, да? То есть было торжественное заключение договора между Израилем и Хамасом о мире в Газе. Куда поехал Трамп это все подписывать. Но он попросил не приезжать двух людей. Нетаньяху и Хамас, собственно говоря. Вот, и они не приехали. Ну, чтобы не портить это мероприятие. Потому что если приедет Нетаньяху, не приедут вот эти люди. Ну, да. Приедет Хамас, не приедут вот те. А так подписали между собой там Турция, Казахстан, все как мы любим. Вот. Поэтому, конечно, Нетаньяху знает все ключи к этим всем вашингтонским дверям вашингтонского обкома.
Да, Дональд падок на всякие вот эти вот сладости, килограммы золота и так далее, и так далее. Но еще один человек, который за эти пять недель просто, ну, я не могу даже подобрать термин, как он удачно провел свое турне по странам залива, Турция и, соответственно, дальше, президент Зеленский. Вот эти вот 10-летние оборонные соглашения, которые он подписал, вот это же прямо вот, ну, как лыка в строку называется, да, прямо вот хороша ложка к обеду, там, яичко на Пасху, на этот самый, на какой-то там день. Что это у нас? Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и прочее, прочее, прочее. Вот это вот десятилетние соглашения, которые он заключал, это, ну, можно назвать это прорывом оборонным для Украины? Или это пока что еще, может быть, временный пиар, потому что Украина что-то будет поставлять, а что она будет получать взамен?
И будет. Я думаю, что прорывом политическим, а не оборонным, потому что оборонные наши дела, они связаны с Евросоюзом и с Америкой, безусловно. Это наши отношения с ЕС и с США,
это,
и с Турцией.
Это импортирование, а тут уже экспортирование получается оборонное.
Это не оборонный союз, это политическое, это больше политический выигрыш, чем чистый импорт вооружений. То есть мы заключаем стратегический политический пакт в каком-то смысле с этими странами. Ведь там нет смысла поставить Катару дроны-перехватчики. Что они с ними будут делать? Ничего. Они не будут знать, что с ними делать. Поэтому это не просто импорт оружия. Это именно главное тут то, что украинские военнослужащие будут там находиться. И всем этим будут заниматься украинские военнослужащие. Там появятся украинские военные базы. Вот в этом смысл, а не в поставках вооружений. Каждый дрон стоит там от 1000 до 5000 долларов, какие-то такие, вот эти дроны-перехватчики. И на этом много вроде как не заработаешь. Заработаешь на сервисе, на обслуживании, на военных. И была очень интересная вот сейчас статья, спасибо, мне зрители прислали, я бы сам такую не нашел. Французское радио, государственное, опубликовало статью, расследование прямо они провели, о украинских военных базах в Ливии. И они нашли там аж 3 украинские военные базы в Ливии вдоль побережья морского, которые по просьбе правительства Триполи приехали туда украинские военнослужащие, запускают там дроны, в том числе морские дроны, в том числе, собственно, бомбят российский флот. Но цель-то, естественно, не только ливийское это правительство, не чтобы российский флот бомбили, а чтобы защищали от ливийской оппозиции. Да? И это же не Украина передала какие-то вооружения и так далее, а сама туда зашла. То есть модель, как Россия заходила в Сирию. Россия зашла, поставила там базы, прислала своих военных, и теперь это наша страна. И мы теперь тут разруливаем. А теперь в Сирии будет украинской страной. Теперь тоже, меня уже израильтяне испугались мои, что Михаил, так ведь получается, Украина сейчас поставит оружие в Сирии, а мы с Сирией не дружим и не хотим дружить. Это для нас опасно. Я успокоил. Не-не-не. Украина точно не будет поставлять ничего Сирии, потому что это будет... американцы будут недовольны, безусловно, европейцы. Ничего не будет поставлять. Это будут опять военные советники украинские и украинские дроноводы. И заниматься они будут тем, что в интересах, в каком смысле, Украины. Уничтожение российской армии там, контроль за морской полосой и союзничество с Турцией, конечно же, потому что недаром Зеленский на турецком правительственном самолете летал, вот это да. Вообще интересно, да? На турецком правительственном самолете летал в эту самую Сирию. Вот, поэтому вот этот весь пояс, арабские страны, Турция, Сирия, учитывая, что Украина же это граничит со всем этим через Черное море, то это прям чрезвычайно важно для Украины, и это, да, это действительно огромный потенциал. Тут, как только мы политический союз в каком-то смысле, то сидят там инвесторы арабские в арабских странах и уже вкладывая деньги своих инвестфондов, начинают вкладывать в Украину. Знаешь, мы один политический союз. Потому что мы раз их защищаем, не потому что это не в смысле, это не обязательство, но оно как бы становится естественным. Мы становимся естественными союзниками. Вот это очень-очень важно. А как бы, смотрите, раньше Украина все-таки до начала войны с Россией, я имею в виду до 2014 года, у Украина в экономическом смысле была большим партнером.
Ну, конечно.
И действительно был бы огромный товарооборот, там интеграция производственная и так далее. Там бесконечные поезда туда-сюда, самолеты и так далее. А теперь Украине нужно заменить Россию. И вот это хорошая замена России, весь этот арабский мир.
Ну, тут вот много пишут о том, что США пытаются частично блокировать вот этот вот прямой экспорт украинского вооружения, потому что у них есть, собственно, свои там патриоты, вернее, свои системы. То есть от мнения, так скажем, Соединенных Штатов или от их зеленого света Украина сейчас каким-то образом находится в зависимости, потому что, ну а если американцы там, допустим, взбрыкнут и скажут, у нас свое, чувак там, к украинцам, к этим лезет.
Находятся, но у них нет своего. Находится, но то, что поставляет или собирает, и поставляет уже, кстати, Украину, во-первых, не является никаким конкурентом никаких патриотов даже близко. Дронов-перехватчиков нет больше просто ни у кого. Дронов-перехватчиков просто нет. Это украинское изобретение. есть либо украинские совместно с Германией. У США нет дронов-перехватчиков.
Но у них есть патриоты, которые, как бы, про которые знают все. Ну вот в России там любого, чем сбивать ракету? Патриотом, да. Конечно же. Это же вот такой пиар получается.
Да. Значит, патриотов, если верить Венсу, я не знаю, правда это или нет, но давайте Венса послушаем.
Давайте верить.
Значит, по словам Венса, это его статья 24-го года, в Америке производится 500 с чем-то ракет «Патриот» в год. Ну, вот современных, ПЭК-3, которые самые современные. 500 с чем-то штук. А они там сбивают вот этими ракетами дроны. Да, по 6 штук. Ну, давайте даже предположим, они будут научиться по одному тратить на дрон. А Иран способен производить 500 дронов в день. То есть он в день способен произвести столько дронов, сколько Америка ракет в год. То есть это бессмыслица абсолютно. Эти патриоты, это же не конкуренция. Да? Они, если, это не то, что патриоты перестанут пользоваться спросом. За ними очередь на годы вперед, за этими патриотами. Их не достать, этих патриотов. Это сложнейшая, высшая стадия инженерной мысли. Вот патриоты и Хец-3 израильские. Ничего выше в мире просто не существует сегодня в области ПВО. А Украина предлагает за $3000 маленькие штучки, которые гоняются за дроном, то есть сравни, чем полезен Патриот. Он сбивает баллистическую ракету, которая летит с тремя, пять скоростей звука, падает из космоса со скоростью 5000 километров в час. А украинский вот этот противодрон сам летит со скоростью 400 километров в час и сбивает дрон Шахет, который летит, скажем, 200, например. Догоняет его и врезается ему в мозги. Вот. Поэтому это совершенно другая ниша. В этой нише никого нет пока, нет никаких конкурентов. Наоборот, Америка закупать такие собралась. В смысле, у Украины. Вот же был этот тендер пентагоновский. Они собрались делать армию дронов у себя в Пентагоне. Разных видов. Это все программа Хексета, не помню там уже как называется. И там украинские компании участвуют как продавцы всего этого, как поставщики Пентагона точно так же.
А дети Трампа там участвуют как потенциальные инвесторы на самом-то деле. То есть это говорит о многом. Ну, кстати, что касается Патриотов, там производители Патриотов объявили о том, что они лицензируют производство не всех ракет, а именно вот основную головку наведения, которая самая, значит, дорогая, самая чувствительная, с какой-то организацией. Не помню название сейчас. И они собираются производить в 3 раза больше уже начиная со следующего года. То есть, если они делали там 600, то это будет где-то около 1800. Может быть, на самом деле это все, ну, каким-то образом, ну, не то чтобы не станет дешевле, наверное, эти патриоты, но, по крайней мере, их станет больше. И вот что касается патриотов. Когда сейчас мы имеем 2 недели, ну, такого затишья, прямо скажем. Те поставки, о задержках которых говорил когда-то Зеленский на прошлой неделе, что он понимает прекрасно, что там своя у них ситуация. Насколько быстро это может развернуться в сторону обратной Украины, как вы думаете? Или 2 недели это ни на что не влияет?
Во-первых, я не верю, что через 2 недели война возобновится. Вот я даю вам прогноз прямо сейчас, что через 2 недели никакой войны новой не будет. Потому что это не в духе Трампа. Он все заканчивал, типа, вспомните, там, 12-дневная война с Ираном. Он же типа прекращение огня, никакого мирного договора, ничего. Никто ничего не подписывал с Ираном. Просто прекратили огонь, ну и забыли про это дело. Все его договора, это были договоры о прекращении огня, и больше ничего. С Хамасом он типа как остановил войну между Израилем и Хамасом. Да, Хамас освободил заложников в обмен на то, что Израиль освободил террористов. Ну и все. Из 20 пунктов никто ничего даже не пытался выполнять. Вообще все это забыли. 1000 лет никому не надо. То есть закончили стрелять? Закончили стрелять. Никто заново через там месяц стрелять не начинает. В Газе иногда постреливают, что называется. Ну, Израиль постреливает. Но США же на это закрывает глаза. США же не говорит, как-то смели нарушить, так сказать, великий наш договор. Ничего этого не происходит. Поэтому я думаю, что и эта война, все, она закончена. Никто ничего не будет возобновлять. Это не то, что через 2 недели он скажет, как же вы не согласились по-прежнему, значит, отдать наше это ядерное замечательное оружие. Будет рассказывать, что еще продлевает бесконечно. А потом все забудут, что это вообще было. Нет, может он новую начать, 3-ю иранскую. Это вполне. Но это не через 2 недели. Это через год, там, через полгода. Какие-то такие разумные сроки.
Вы знаете... Вот. Вот да. Когда была 12-дневная война, тогда вокруг Ирана, если я ничего не путаю, баражировали это про самолеты, а про корабли это находится неподалеку. Вот эти вот десантные большие американские суда с большим количеством морских пехотинцев и так далее. Вот сейчас они движутся в сторону от Соединенных Штатов, и, может быть, эти две недели должны дать Трампу или его вот этому Хекситу, который бывший ведущий Фокс, время, чтобы немножечко собраться, перегруппироваться, привести побольше, значит, вооружений, и через две недели внезапно выяснится, что все-таки вот эта вот наземная операция, о которой так долго говорили республиканцы, возьмет, да и начнется. Потому что, ну, 5, 6, 7, 15 тысяч пехотинцев, которые находятся на дороге, на пути от Соединенных Штатов в Персидский залив, они никуда не деваются. Они все-таки, они до сих пор движутся туда. А им там делать, если война не заканчивается, ну, если война заканчивается, им делать нечего. Как с этим быть? Вот, потому что, ну, слушать Трампа — это одно, а ну, мы знаем, что он говорит и пишет одно, а потом внезапно случается вот что-нибудь совершенно неожиданное.
Я вам скажу, что я всегда говорю, естественно, как политтехнолог, а не как военный специалист. И смотрю я на Трампа и его поведение как политтехнолог. Я не исхожу из того, что там сколько солдат куда поехало. Вот смотрите, вчера в, там, не знаю, насколько это было, наверное, в час ночи мы переписываемся с моей подругой из Израиля, и она ждет там, спросила меня, ядерная или неядерная будет бомбардировка Ирана. Я говорю, так а что будет все-таки? Она говорит, так самолеты уже летят. А я не обратил внимания, что самолеты
летят. А самолеты летят вовсю, да.
А самолеты летели, да? И заметьте, ничто им не помешало развернуться и лететь прекрасно обратно. И израильским, и американским самолетом. Так и здесь. Надо, корабли поплывут. Надо, поплывут корабли обратно. У них никто спрашивать не будет, у этих матросов. Их дело, он контракт заключил на 3 года, его посадили на авианосец, все. Он теперь 3 года живет на авианосце. Туда поплыли, сюда поплыли, его дело маленькое. Трамп это вообще не заботит, что он так поплыл корабль, не так поплыл корабль. Он вообще подогнал в свое время корабли к Ирану, и ведь Витьков говорил, что это возмутительно. Трамп, говорит, вне себя. Он почему, говорит, Иран не сдается? Ведь Трамп уже подогнал корабли к Ирану, он должен был сдаться, Иран. Вот, поэтому его это вообще все мало заботит, мне кажется. Я сейчас говорю еще раз, вот я, честно, не вижу в Трампе, это почему я так сужу, не потому что я политтехнолог, и поэтому я так сужу, а потому что я не вижу у Трампа военной логики. Вот. В его поступках военной логики никогда нет, а логика всегда политическая у него. Либо бизнесовая, либо политическая, ну, у него это срочно. А военной логикой он не пытается пользоваться, поэтому он совершенно наплюет на то, что там какие-то солдаты где-то плавают, не плавают. Если он увидит, что политическая логика подсказывает ему, что войну возобновлять не надо, а ему не надо. Ну, давайте так, 2 недели он поедет, через 2 недели он поедет за прас, за премию Израиля. Это будет там 20-е, 21-22-е.
Потом Китай.
15 мая у него Си, это самая встреча, 15 мая. Ему что, надо возобновить войну к 15 мая? Ну, нет, конечно. 4 июля у него 250 лет США. Ну, какой возобновлять войну? А дальше, если он возобновит ее в августе, ну или там в конце июля, в августе, да?
Там уже промежуточные выборы.
Это уже как бы третья иранская. Это уже как бы не через 2 недели. Вот, поэтому я, честно говоря, не думаю, что мы получили передышку на 2 недели. Я даже сейчас забыл, вы же когда спрашивали про эти 2 недели, у вас там внутри что-то было в вопросе. Вы имели в виду что? Что если на 2 недели, то что? Помните, вы спрашивали? Ну, вот в вашем вопросе была какая-то логика, что типа, если это же на 2 недели, то ведь за 2 недели там то или сё, или 5-е, или 10-е. А я как бы, получается, это все вывернул туда, что никаких 2 недель не существует. Но я забыл, что там содержалось.
Мы про корабли разговаривали, может, нам в чатике подскажут. Ну, смотрите, по поводу...
Нет, корабли это, может, потом. Это уже мы пришли, что когда стали обсуждать все-таки, будет ли возобновление через 2 недели. А изначально-то в чем был вопрос ваш про эти 2 недели? Вот я, к сожалению, простите меня, забыл, да. Так как я не верю. Мне кажется, что паттерны поведения Трампа абсолютно повторяющиеся, нисколько не уникальные. И они прям настолько, вот прям по трафарету себя человек ведет. Вот сегодняшняя ночь, она же была трафаретная абсолютно. Я буду до последнего орать, кричать, топать ногами, материться, угрожать Армагеддоном. И в последний момент скажу, что все хорошо. И чем это отличается, например, вот его поведение в отношении Украины, в отношении Зеленского, в отношении, кстати, того же Ирана, когда были протесты в январе, когда он кричал, топал, кричал, что все, помощь идет прямо сейчас. А потом вдруг в один день Да, мне позвонили. Хорошие ребята, оказывается, в Иране. Они правильно этих оппозиционеров стреляли, потому что это какие-то, говорит, хулиганы. Вот я прямо вчера, давая интервью, я прямо так сказал, что вот примерно такое будет, что выяснится, что ребята хорошие, все правильно делают. И теперь берем паттерн по поводу продолжать ли войну через 2 недели. Все паузы, которые он брал, никогда он после этого к войне не возвращался. Он брал паузу с китайцами по тарифам, но он же ввел тарифы против китайцев. Потом Китай ввел встречные. Трамп сразу, значит, стал быковать. Они стали друг на друга вводить встречные, ввели 146%. Тогда Трамп понял, что пошел куда-то не туда, перестал быковать и сказал, что дает паузу китайцам там 2 недели на то, чтобы договориться. Вот это все было в мае прошлого года примерно. Вот уже 10 месяцев у него пауза на 2 недели идет. И так в любом вопросе. Он Путину давал 50 дней, если вы помните, потом сокращал до 10. Он всем давал сколько-то очень малое количество времени, все его ультиматумы. И когда он дает паузу, то говорит, вот сейчас я на время прекращаю. Вот временно так и быть.
2 недели, я знаю, что 2 недели. 2 недели всем на подготовку новых этих самых. Иран раскапывает свои, условно говоря, ракеты, которые были засыпаны. Соединенные Штаты подтягивают свои войска, чтобы, значит, перегруппироваться и так далее. Вот эти 2 недели, наверное, был разговор, потому что я вот сейчас вот только...
Про... Нет, ну ладно. Ну, я правда не помню. Ну, потом когда-нибудь вспомню, уже не важно, да. Ну,
перемотаем. Смотрите, да. Хорошо, 2 недели превращается в 2 месяца, потом не превращается в полгода, превращается в год и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Гипотетически, с Ирана могут быть сняты какие-то санкции, что касается нефти, обязательно, наверняка. И если это происходит, то нефть Ирана попадает на международный рынок по, ну, назовем так, бросовой цене. Ну, не по бросовой, но, по крайней мере, цена дешевле, чем у России. Россия теряет большой, допустим, рынок, собственно, потребители нефти, которые будут обращаться уже не к России, а к Ирану, потому что у них и нефть дешевле, и лучше, и качественнее, и так далее. Позиция...
Нет.
Так. Почему? Позиция не Путина, так, который теряет рынок, большой нефтяной рынок, который как бы...
вместо теряет, него... теряет, да, но по другой причине. Первое. Санкции с Ирана сняты. С нефти-то уже сняты санкции. Их же сняли сейчас во время войны.
И теперь все танкеры пойдут на... Ну вот... На рынок?
Трамп уже снял санкции с иранской нефти прямо во время войны, чтобы цена не слишком выросла. То есть он воевал с Ираном и одновременно снял санкции с иранской нефти. Это же прямо сейчас происходило. В течение этих 6 недель это же выглядело как комедия такая, да? Ну, да. Но это на самом деле была не комедия. Это была и даже не ошибка. Это было доказательство лучшее, как мне кажется, того тезиса, который я периодически привожу, тезис очень умных людей, что... В эпоху глобализации ты всегда, как выясняется, воюешь сам с собой. Вот всегда. Ты вроде пытаешься с противником воевать, а бьет оно по тебе. Ты воюешь с каким-то Ираном, а у тебя на бензоколонке вырастает цена на бензин 2 раза. И ты политически проигрываешь. Побеждая Иран, ты в это время проигрываешь выборы, да, из-за этого. Ну что за ерунда, закричал Трамп и стал снимать санкции с той самой страны, против которой он воюет. Ну абсурд. Но это глобализация. Вот почему бессмысленны горячие войны в эпоху глобализации? Вот по этой причине. Да? Потому что так все время происходит. У нас, кстати, с россиянами тоже много таких же похожих вещей происходит. И, значит, санкции уже сняты. Раз. Второе. Вы говорите, что иранская нефть дешевле. А почему дешевле? Наоборот. Иранская нефть была дешевой, пока на нее были санкции.
А я вам когда скажу, я сегодня открыл котировки. Очень простые, да? Бренд и этот самый техасская нефть, она уже упала вниз хорошо, а российская нефть, как была 127-125, так она остается до сих пор 127-125. И вряд ли иранская нефть тоже будет стоить 127-125, потому что, во-первых, ее станет очень много, все захотят ее покупать, ну, в том числе Китай, разумеется, самый главный. И... Ну, стоимость российской нефти, ну, я, конечно, не совсем большой специалист в ценообразовании на нефть, но на данный момент все говорит о том, что вот это вот Brent и W, они, в общем-то, дешевле, чем почему-то, чем Urals.
Не-не-не, смотрите, ну, значит, WTA и Brent, они всегда дороже, чем Urals, всегда, российская стандартная марка Urals.
А сегодня нет.
А сегодня нет, потому что вы увидели старые котировки Уралса, потому что у них, небось, или торговли нет, или еще что-нибудь в России сегодня. Во-первых. Во-вторых, из-за того, что санкции и вся вот эта фигня на биржу московскую, в смысле, на все эти биржи российские есть санкции. Поэтому они нормально не торгуются. Это как бы вся вот эта цена, она черти как образовывается. Как-то там вторично, третично. Не, ну просто я следил когда за этим. Раньше вы могли зайти и посмотреть котировку Уралса. А сейчас такого толком нету. Сейчас вы можете посмотреть реально, почем отгружена партия. Не котировку, а почем отгружена партия. Это можно. Потому что рыночная биржевая цена российской нефти потеряла смысл. Они все равно продавали ее там на 20% дешевле, чем биржевая цена. В этот момент какая биржевая цена? Ты не понимаешь, что такое биржевая цена. Ну, действительно. Вот WTI и Brent раньше после них прям стояло на той же бирже же слово «Уралс».
Ну, да.
Сейчас такого уже не существует. Вот. Поэтому иранская нефть продавалась дешевле, потому что санкции. Она продавалась нелегально, поэтому количество покупателей было ограничено. Это были китайцы, какие-то индусы, там еще кто-то. Я, кстати, не уверен, что индусы. Ну, китайцы точно. Вот Шри-Ланка какая-то. И сейчас, когда ее легализовали, то их, естественно, цена поднимается, потому что это легально получается. Когда легально, ты продаешь дороже свой товар. Вот. Но это даже не важно. Важно, что вы правы в чем. Вывод ваш правильный, что Россия потеряет рынок просто потому что сейчас, если все пойдет из Армузского пролива, а еще иранская нефть пойдет, а у России как раз ограничены возможности экспорта, потому что им взорвали за это время и Усть-Лугу. Под шумок-то, да, как хорошо. Израиль под шумок разрушил Иран, Украина под шумок разрушила Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск. И теперь, ведь во время войны, как подсчитывали вот эти эксперты из Блумберга, там еще откуда-то, что благодаря ударам украинским по экспортным терминалам российским, Россия, типа, не заработала дополнительных денег.
Не заработала.
То есть, вот цена на нефть выросла, а доходы остались теми, какие были. Потому что, да, они продают дороже нефть, но меньше. Там кто-то где-то на треть, где-то на половину меньше. А теперь получится, что цены, если вернутся к прошлому уровню, то объемы-то не вернутся. Никто же не восстановит эту всю услугу за один день или за месяц обратно. Но другое дело, что пока цены-то не вернулись, пока цена все-таки там 90 с лишним, и пока это такая сложная история. Они все-таки, да, не 115, как было вчера, но и не 60, как было до войны. И это было предсказуемо, что оно не сразу. Вот сейчас Трампу придется предпринимать огромные усилия, чтобы вернуть. Вот, правильно, я вспомнил. Чему вот, да, вот про эти две недели. Вот сейчас ведь от чего все будет зависеть? И что будет сейчас главным? Вот все, о чем им нужно сейчас договориться, это не про ядерное оружие. Про ядерное оружие можно разговаривать годами. И не договориться. И еще годами разговаривать. Все равно оно там закопано где-то. Если они смогут в Пакистане, 10 числа у них первая встреча, договориться о том, кто берет комиссию за проход Армузского пролива, то это и будет ключом к успеху, мне кажется. Вот просто комиссионные. Потому что Иран же сказал, мы открываем Армузский пролив.
Только миллион нам, миллион Оману. За каждое
судно. Да, Трамп сказал, что вы должны сделать его безопасный проход. На что Иран, грубо говоря, сказал, безопасный, но не безвозмездный.
Да.
Миллион нам, миллион Оману. А теперь придет Трамп, скажет, еще миллион нам. Как он пришел с этой Запорожской атомной станцией. Да, ее, говорит, неправильно, что россияне оккупировали. Поэтому давайте так. Значит, нам половина, говорит, Запорожская атомная станция будет американская, половина украинская, и еще половина российская. Вот так, говорит, по-честному. Каждому по 50%. Мы, говорит, на свои 50% будем майнить биткоины там.
Да.
Сын его будет майнить как бы. Россияне пусть там свое делают на 50%, Украина свое. А теперь то же самое с Армузским проливом. Трамп же придет и скажет, смотрите, вы берете 2 миллиона, правильно? Ну, за проход судна. Это, говорит, логичная цена. Давайте каждому по 50%. 50 Оману, 50 Ирану, 50 нам. Потому что мы это все организаторы. Значит, мы 50% свои забрали, один, а вы дальше там берите. Я думаю, что вот такой примерно у него будет разговор. Причем он сегодня уже про это пишет, посмотрите. Его посты сегодня про это. Про то, как они будут делить маржу. Он же говорит, там же куча денег. Мы все заработаем кучу денег. Мы все сейчас будет в шоколаде, мы все заработаем. Поэтому он сейчас нацелился на прибыль. И, кстати, он еще собирается, я думаю, прислать своих сыновей и Витькова восстанавливать Иран. Потому что на тот миллиард, на тот миллион, он еще возьмет же с иранцев за восстановление. Они же будут строить ему там новые ракетные заводы.
Что касается финансов, я вот когда сегодня ночью все следили за тем, что скажет Трамп, когда остановится война и так далее, я утром сразу с самого ранья побежал, значит, на этот SP500, помните, две недели назад, внезапно в 6 утра кто-то там торганул очень хорошо, да. Удачненько. В этот раз никто подозрительных сделок не совершал. Просто я вот вспомнил об этом, я думал, интересно, а мог бы кто-нибудь за 10 минут до выступления совершить вот подобные там 6,5 тысяч сделок по нефти и еще несколько на S&P купить на 1,5 миллиарда фьючерсов, так называемых. Вот подобных подозрительных сделок совершено сегодня, по крайней мере, ночью.
А как вы это проверяете, кстати?
Ну, существуют некоторые организации, которые следят вот за этими вещами.
Там, сразу публикуют быстро, да?
Да, киты, так называют, ну, там, по-английски называется,
я понял,
внезапный,
да,
кит и
я так далее. Я просто не знал, да, как.
А это можно все проверить. Я тоже. Если, потому что все, ну, сейчас смотрели, ах, ну, хорошо, перемирие и так далее, нефть пошла вниз. Ну, кто-то же мог бы над этим как бы немножечко
погреть. Да наверняка просто еще не нашли.
В прошлый раз
нашли очень быстро. Я думаю, что кто-то зашортил. Ну, послушайте, кто-то зашортил, да, там что-то в каком-то количестве. Как помните, прошло 4 недели после начала войны, прежде чем выяснилось, что по поручению Хексета его брокер
покупал
компанию оружейную.
Но не вышло, потому что не было договоренности с этой брокерской компанией
и так далее,
и так далее.
Поэтому сейчас мы выясним. Подождите. Это будет. Это будет, вообще не сомневаюсь.
Что касается, вот смотрите, услуги, то, что вы не услуги, а усть-услуги, да, и услуги, так далее, да. Борис Оранштейн, есть такой специалист по нефтегазовому рынку, он сказал следующее по поводу вот этих вот налетов и последствий. Он сказал так: пока происходят налеты, у Российской Федерации нет возможности для ремонта того, что, значит, разрушается, потому что Россия умеет, и у них есть там все специалисты, которые, чтобы быстро это имеется в виду, в течение там пары недель восстановить то, что разрушается. Зеленский же, помните эту историю о том, что некоторые партнеры говорят прекратить вот это вот налеты на ту же услугу и так далее. Вот эти налеты, так называемые, и, видимо, он послушался своих этих самых партнеров, которые посоветовали ему. Как вы думаете, будет продолжать по этой тропинке наносить те же самые удары? Потому что пока это происходит, нефть стоит. Если это, значит, так, даже буквально там на 3-4 дня задерживается, то, соответственно, ремонтные работы, они там как маленькие эти самые муравьишки собираются, и все потихоньку, очень быстро, оперативно все восстанавливают. Сколько это может продолжаться вообще?
Во-первых, Зеленский же дал ответ положительный партнерам. Он сказал: да, конечно, прекратим вообще. Все, если, как вы просите.
Если та сторона тоже каким-то образом отреагирует.
Ну, конечно же, ну как?
Ну, там
естественно,
никто не
в одну же сторону. А, да. Естественно, прекратим. Как только россияне прекращают, мы тоже в ту же секунду прекращаем. Мы это много раз предлагали. Зеленский сейчас каждый день буквально это повторяет. Вот, пожалуйста, готовы немедленно прекратить обстрелы. И мы бомбим это каждый день. Только что, прямо сейчас бомбим Феодосию, кстати, если что. Ну вот, чтобы не пропускать ни одного дня. Насчет того, что какие-то муравьишки, знаете, вчера были хорошие кадры, в Телеграме гуляли, как в Феодосию приехали российские туристы в оккупированный Крым.
Видели, да? Я видел, конечно. Там еще какой-то под шифером стоял какой-то зенитный комплекс такой прикрытый. Но вот эти вот комментарии, когда они там: это ж надо, это что такое, что такое вообще?
Что это было? Стреляли, что
да.
Разбомбили.
Неужели так
можно? Вот такую штуковину не починишь никакими муравьишками. И, в общем, все эксперты, которые говорят про то, что происходит с Усть-Лугой, в частности, что какие-то элементы можно починить за месяцы, а какие-то за год. Вот такие примерно разговоры про ремонт вот этих вот мощностей. Поэтому бомбить продолжат. То есть тут не вопрос, что уже каждый день бомбить, конечно.
Нет, тут разница, видите, в чем дело? Мощности, которые отгружают, и мощности, которые хранят. Вот эти вот бочки, которые, значит, схлопнулись, да, они, конечно, эффектно горят и так далее, но всегда есть альтернатива этим бочкам, которые стоят чуть дальше, допустим. Да? А вот эта вот инфраструктура, которая именно вот качает, именно вот пришел танкер и в него загружает, вот с этим разбираются гораздо... Ну, потому что он не такой, как бы, монументальный, наверное, как это вот сгоревшая, схлопнувшаяся бочечка.
Не бочка. Да, наверное, вот. Но, ну, смотрите, тут же как проторили дорожку, раз нет ПВО, то возможность-то есть. Сегодня производство дронов больших, украинских. Ну, Firepoint производит 200 в день. Это конкретно одна компания. Угу. Она лидер по объему. Но не все же дроны они производят. То есть давайте считать, что половину. Значит, всего 400 в день производят дальнобойных дронов Украины. 400 в день. Это которые самолеты. То есть это не в пи, это самолеты целые. 400 штук в день. И я думаю, что это прям хватит на всех, на каждый день. Вопрос же ПВО, да, выбить. То есть вот самое сложное было – это очистить дорогу к этому, к Усть-Луге, к Приморску, к Новороссийску. Судя по нынешним результатам, туда дорога расчищена, поэтому можно каждый день все это производить.
Очень хорошо. И давайте под занавес уже, я почему-то забываю про ваш шейтельманометр, то что-то я совсем про этот Иран. Как у вас? Вы вздыхаете тогда?
Да, да, потому что, знаете, Денис, когда вы забываете про шейтельманометр, то как бы да. Но
зрители
забывают.
Я не забываю.
Манометр, да. Ну, зрители, понимаете, вот 722 тысячи. 722. Приятно? Да, приятно. 722 тысячи человек меня знают, любят, подписались. Но мало. Я потерял надежду на миллион. Вообще очень хотелось бы, конечно, чтобы быстрее как-то прямо сейчас подписались все, кто еще может, нашли кого-то, кого можно, чтобы шейтельманометр. Он обрадуется каждому подписчику. Каждому.
Пожалуйста. В Ютубе...
Благодарен.
Смотрите, последнее, да, что я слышал, это... Люди, которые ездят в разнообразные там командировки, путешествия и так далее, в гостиницах они подписывают те телеки, которые висят, значит, на стене. И, ну, тоже, в общем-то, вариант. Поэтому, пожалуйста, найдите канал Михаила Шейтельмана в Ютубе. И все, что вы можете сделать приятное, это, во-первых, поставить ему лайк и подписаться, потому что миллион сам себя не наберет. И не нужно писать в комментариях, что я отписалась от Шейтельмана исключительно из-за его просьбы подписаться. Мы это проходили. Люди, которые отписываются, в результате потом говорят, вы знаете, я все-таки вернулась обратно, потому что больше такой информации я нигде не найду, не прочитаю и не услышу. Поэтому Михаил Шейтельман ждет ваших, пожалуйста, подписантов. И наш канал, что характерно, а нам, понимаете, нам остается 300 человек до 1 300 000. Извините, что я такую цифру.
Да.
Вот. Но нам где-то буквально 300-280 человек сейчас не хватает, чтобы мы достигли 1 300 000. Поэтому и грянул Грэм ждет вас.
О, я знаю. Вы знаете, Денис, я знаю, с чем коррелирует ваша цифра.
Я знаю, я знаю, я к этому я и подвожу очень аккуратно, потому что мы всегда ждали, что результаты, ну, как это, наказы господина Федорова, да?
Да, да.
Должны
да,
быть, и я вот думал, что кто первый дойдет, не хотел об этом говорить в эфире, но все-таки Федоров нас обошел, но я надеюсь, ненадолго. Мы его достигнем, эту же цифру, потому что вы знаете, что 1 300 000 – это количество... людей, извините, что оккупантов. Я использую это слово, да, оккупантов, людей, почему людей? Оккупантов, которые были нейтрализированы, ликвидированы за все время полномасштабной войны на территории Украины. Там уже господин Федоров достиг своей цифры, а нам осталось совсем немножко, поэтому, пожалуйста, тоже не забывайте. Михаил Павлович, большое спасибо, было очень интересно. Сегодня у вас трансляция, сегодня у вас стрим же, да, должен быть?
Да, стрим. 18, стрим. Через час буквально приходите на стрим.
Уже через час. С уникальным названием, которое не сдал назад. Михаил Шейтельман никогда не сдает назад. Спасибо вам большое. И я так полагаю, на 3 недели мы с вами, если я ничего не путаю, расстаемся. Поэтому, ну, как бы, до скорых встреч. Буквально через 3 недели мы с вами снова увидимся. Спасибо, было очень интересно. Всего хорошего. До свидания.
Счастливо. До свидания.